Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Себры».
Здравствуйте, сегодня с вами снова радиожурнал «Друзья Себры», его ведущий Владимир Мамонтов. И начнем мы сегодня с одной, можно сказать, и уже исторической записи голоса Алексея Николаевича Батина, советского разведчика. К сожалению, на 104-м году жизни он в феврале скончался, и это одна из последних его записей, где он рассказывает о своих подвигах. Почему мы открываем белорусскую, именно российско-белорусскую программу рассказом об этом разведчике? Да потому, что вообще-то родом он как раз из Белоруссии, советский человек, прошел огни, воду и медные трубы. Среди его известных подвигов, ну, например, то самое спасение Кракова в годы Великой Отечественной войны, когда немцы собирались взорвать исторический центр этого красивого и прекрасного польского города. А вот как раз группа, которой руководил Батян, и польские патриоты вместе с ним, это дело немцам подрубили, и, в общем, Краков остался жить. Это известная действительно сторона его жизни, его деятельности. Про нее когда-то еще в советское время сняли сериал, один из таких первых и популярных сериалов «Майор Вихрь». «Вихрь» — это была одна из его разведческих кличек, если можно так сказать, или псевдонимов. И, конечно, про это мы знаем. Про кое-чего, что с ним было дальше. А у него там он еще выполнял наиответственнейшие задания. Мы пока ничего не знаем, и, может быть, потом когда-нибудь что-нибудь узнаем. Но пока пресс-бюро службы внешней разведки, которая предложила нам эту запись, нам про следующие подвиги Алексея Батина не рассказывает. Ну, имеет право. Надеемся, что в дальнейшем, когда станет возможно, может быть, мы еще что-нибудь узнаем новое и замечательное про жизнь этого удивительного сына белорусского, советского, русского и польского отчасти, потому что у него и польские корни там есть, и польский язык он хорошо знал. Вот такого человека, который многим народам принес освобождение от немцев и принес то будущее, которым мы сегодня живем. Мы рассказываем об этом потому, что не так далеко от нас ушел праздник День Победы, который мы традиционно и нетрадиционно и по-разному в наших странах отметили. Но самое главное, в ходе этих празднеств мы не забывали о ветеранах, мы не забывали о тех людях, которые, собственно говоря, эту победу нам и обеспечили. Итак, я предлагаю послушать, как есть, ничего не трогая в этой записи, как есть. Вот ему 103 года. Вот он вспоминает, что можно было вспомнить, то и вспоминает. Особенно ничего мы с этой записью не делали. Вот какая она есть, такая и есть. Какой есть этот человек, такой и есть. И в этом ценность и этой записи, и этого человека, и нашей памяти о нем.
Алексей Николаевич, ну расскажите, как вот удалось спасти Краков-то вам, вашей группе?
Я пользовался там среди поляков довольно хорошей, ну, репутацией, как сказать. А потом у меня знание языка польского, конечно, ну и немецкий тоже, да, мне очень хорошо помогло. Мне на связь были очень замечательные люди, которые мне помогли во всем, помогали. В том числе были моменты такие, что среди моих партизан были раненые. Много, ну, в боях же не бывает. Я находил среди них... Особенно среди священников, ксензов польских. Я сам православный, но знал католические обряды, все католические, ну, да, молитвы их. И когда я приходил к священнику польскому, ксензу, то я не говорил «день добрый», а «нех бенде похваленный Иисус Христос». Это такое, ну, как сказать, приветствие.
Да, приветствие, да.
И сразу... Другой, ну, как-то другой разговор начинал. И ни одного из моих, которые остались там, ну, на лечении или что, немцам не выдали. И армия Краева там была. Вот какой-то руководитель армии Краевой связался с немцами даже, я потом узнал. И был против того, чтобы мы... Советские партизаны появились в этом районе. Вот и был такой момент. Но мы его потом ликвидировали уже, партизаны. Вот так было. Гитлер дал команду уничтожить советские эти города славянские. В том числе я узнал через связного, который был от немцев. Вот. Мы решили воспрепятствовать эту. Поэтому километров 40 восточнее Кракова. Я забыл, какой-то замок или как-нибудь. Немцы там сосредоточили большое количество взрывчатки и все снаряды. И имели в виду отступление взорвать город Краков. Я об этом узнал, но сообщил Берзонов центр. И мы нашли одного из немецких офицеров, по национальности поляк был он, это помогло мне. И вот тот склад, где они хотели взорвать оттуда, мы вложили мину. И мину он вложил, ходил, дал команду мину. И при взрыве этот был склад, и дальше были здания недалеко были. Немцы оттуда приезжали и пополняли свои запасы. Это здание как взорвалось, то такой был взрыв сильный, что не только это здание, все вокруг дома, которые там были, были разрушены. И этим самым я не дал возможность Гитлеру уничтожить город Краков.
Вот так коротко и ясно умеют говорить ветераны. Да ладно говорить, они вот так делать еще умеют. Кое-чему нам надо поучиться у ветеранов. Нам надо тоже уметь кое-что делать быстро, вовремя, качественно. Есть такие проекты, на которых мы давно говорим, а вот к их началу никак не перейдем. Ну, это я, знаете, куда веду вас? Это на самом деле на следующую страницу нашего журнала. У нас в прошлом выпуске было интервью с Григорием Алексеевичем Рапотой, государственным секретарем Союзного государства России и Беларуси. Оно у нас получилось большим, и мы обещали, что вторую часть мы его завершим вот в этом выпуске. И как раз так все легло, что мы хотим поговорить с вами сегодня и с Григорием Алексеевичем о тех самых больших проектах, о тех самых больших делах, которые нам надо начинать и завершать как можно быстрее, если мы хотим развивать наше общее союзное государство, общее пространство, не только политическое, но и экономическое, и духовное, и вообще не отстать от жизни. Есть такая идея, мы ее, вот Григорий Алексеевич ее выдвигает, и союзное государство выдвигает, а мы, друзья-сябры, как можем, поддерживаем это дело, о том, что неплохо бы построить такую скоростную магистраль железнодорожную, которая бы связала Минск, Москву, возможно, Петербург точно, и дальше ушла бы в Европу. И мы эту идею потихонечку обсуждаем и даже ищем союзников. Да не мы это, ладно мы. Григорий Алексеевич, в частности, вот наш с вами собеседник сегодняшний, он очень этим занимается, для него это тоже интересный проект.
Вы знаете, я единственное, вот в вашем комментарии небольшой корректив бы внес.
Так.
Когда мы говорим, неплохо бы ее построить, я сразу вспоминаю Чичикова, да? Неплохо бы построить мост через озеро, чтобы там
бабы
пирожками торговали.
Манилова, да.
Да, но это как бы терминологически. А вообще, фактически, я бы по-другому сформулировал, понимаете? Мы все равно, это все будет делаться в Российской Федерации рано или поздно. Огромная территория. Мы говорим о пространственном развитии. Не может быть пространственного развития без разветвленной сети высокоскоростных, соответствующих 21 веку железнодорожных магистралей. Не может быть, понимаете? Сказать, что у нас так железных дорог много, наверное, немало. 86, там, 85, ну, почти 86 тысяч километров дорог. Ну, для сравнения я вам скажу, что в конце 19 века, в Соединенных Штатах было построено порядка 280 тысяч, без малого, тысяч километров железных дорог. Понимаете, транспортная инфраструктура создает основу для пространственного развития любого государства. Я говорю какие-то вообще банальные вещи, понимаете. Поэтому будет ли это наш с вами проект Санкт-Петербург, Минск и далее там на Гамбург, так? Будут ли иные другие? Я знаю, что в российских железных дорогах очень хорошие проекты существуют и уже достаточно хорошо проработаны. О высокоскоростных магистралях. И первые, к кому мы пришли с этой идеей, я во всяком случае, это российские железные дороги. И спросил, каким образом вот такая идея, она, кстати, была выдвинута на форуме регионов. Валентина Ивановна Матвиенко, вот маршрут, идея-то она у нас обсуждалась и раньше, но маршрут, вот этот Санкт-Петербург-Гамбург, он был выдвинут, вот озвучено, значит, Валентиной Ивановной. И сейчас мы находимся в таком состоянии, что надо проводить технико-экономическое обоснование, есть возможность мобилизовать для этого ресурсы, причем международных финансовых институтов, поскольку это европейский проект. Вот. И сейчас надо просто какие-то организационные мероприятия провести. Короче говоря, вот над этим мы сейчас работаем. И это, в общем, всего лишь часть общего замысла, который есть у наших железнодорожников, покрыть всю территорию Российской Федерации сетью высокоскоростных, современных, соответствующих технологиям 21 века железных дорог. Но это же... Мы все равно этим заниматься будем.
Да. Да.
Ну, не мы с вами, так наши
ну, следующее потомки. Поколение,
но,
да.
Но все равно мы к этому придем. Поэтому это острая необходимость. Это даже не мечтания пустые, вот, да, а это острая просто необходимость и объективная реальность. Вот исходя из этого, мы, собственно, этим и занимаемся.
Спасибо, Григорий Алексеевич. А дальше на страницах нашего журнала мы, кстати, тоже поговорим об экономике, об энергетике и о будущем важных отраслей для хозяйства Беларуси и России, ну и не только России.
Белорусские новины. Нетерпимость Литвы в вопросе строительства Беларусью собственной АЭС в Островце объясняется не опасениями в ненадежности станции и ущербом в случае аварии. Появление белорусской электроэнергии на европейском рынке грозит Вильнюсу потерей собственных доходов на региональном энергорынке.
Прокомментировать эту новость мы пригласили генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Васильевича Симонова.
Ну, на самом деле, действительно, проект достаточно амбициозный и серьезный, и появится дополнительный очень крупный объем электрогенерации в этом регионе. Это мягко сказано, что не все довольны. Уже сейчас страны Балтии рассматривают вариант о запрете на поставки как раз электроэнергии с этой станции, соответственно, вот в эти государства. И сейчас мир такой, что удивляться ничего не приходится. Я имею в виду, что политика открыто используется для каких-то энергетических вопросов. Это уже, наверное, никого не удивляет. Ну и, соответственно, страны Балтии, они политически дают обоснование вот такого рода решениям. Но понятно, что их не устраивает возможность экспорта дешевой электроэнергии со стороны Беларуси. И они, как сейчас и принято в цивилизованном мире, пытаются свои рынки защитить политическими барьерами, потому что, в принципе, конечно, нас учили вроде как, что должна быть просто рыночная конкуренция, нужно открывать границы, но сейчас выясняется, что это был наивный подход, и страны Балтии открыто готовят политическую почву, чтобы не дать возможности Беларуси эту электроэнергию экспортировать. Ну, собственно, мы это проходили со своими энергоносителями, к сожалению, уже не один десяток раз, и сейчас проходим, и... Да. Еще будем проходить. При этом для России, кстати, этот проект тоже достаточно, на самом деле, такой любопытный. Почему? Потому что, с одной стороны, да, это дополнительная загрузка мощностей Росатома, а с другой стороны, белорусская станция может изменить и структуру наших поставок в Беларуси. Почему? Потому что, например, может сократиться потребление российского газа в Беларуси. То есть в этом плане произойдет определенное замещение одного вида топлива другим. То есть мы пошли на такой достаточно в чем-то смелый шаг
да.
Со своей стороны, но, видимо, это вписывается вот в наше понимание союзнических отношений. Но действительно Белоруссия получит источник достаточно дешевый с точки зрения текущего производства. То есть, да, станция достаточно дорогая с точки зрения капитальных затрат, но по вот, операционной стоимости, конечно, электроэнергия будет достаточно дешевая. И я думаю, что Белоруссия, конечно, попробует как бы с рыночным электричеством выйти в соседние государства и наверняка получит отказ. При этом у Литвы там есть еще такая родовая травма.
Игналинская
станция.
Игналинская станция, конечно.
Такая тоже... смешная, ну как смешная, она смешная и грустная история, потому что когда страны Балтии принимали в Европейский Союз, тогда в Европейском Союзе была атомная фобия, и Литву заставили закрыть Игналинскую станцию, это было одним из условий вступления в Европу, они ее закрыли, а потом, в принципе, вот там же тоже все волнами происходит, потом атомная фобия сменилась наоборот. как бы симпатии к атому, стали в атоме, это еще до Фукусимы было,
да.
В атоме стали видеть возможность избавления от российского газа. И стали все думать, как соответствовать атомные станции, где построить. Литва тогда тоже очень сильно удивилась, как же так, вроде как заставили закрывать, и начали придумывать там другие проекты. Но они так, в общем-то, и не были реализованы. А сейчас в Европе непонятно вообще, как относятся к атому, потому что есть страны, которые атом поддерживают, есть страны, которые, наоборот, к атому относятся достаточно жестко. И мы знаем, что Германия принимает, уже приняла, точнее, проект выхода из атомной генерации. Но, тем не менее, в странах Восточной Европы традиционно более такое спокойное было отношение к атому, хотя там многие проекты и не были реализованы, там и в Чехии, и в Болгарии можно вспомнить. Но в целом все равно там как-то к этому относились более спокойно. Вот. Но при этом, собственно, вот после закрытия Игналины новый проект реализовать не удалось, и поэтому, конечно, у Литвы вот еще такая дополнительная обида. Ну как же так? Вот нам не дали.
Ну да, нам не дали, а теперь молчите и
да. А эти белорусы,
а белорусы значит, вот тут строят,
да. Деньги построили. Еще нам хотят эту электроэнергию продавать, обваливая, естественно, бизнес. Ну, то есть там же есть производитель электроэнергии, там сложившиеся цепочки.
Ну, и вообще деньги, энергетические, да. Там хотя бы перекачка какая-то, там что-то туда-сюда, там на чем-то они там зарабатывают, и, конечно, они побаиваются. Константин Васильевич, вот я бы что хотел еще спросить. Вот, коротко говоря, понятно, по атомной энергии мы с вами более-менее разобрались, и там еще белорусы собираются электромобили вместе с китайцами делать, поскольку у них эта энергия электрически будет завались, можно будет, значит, на электроэнергии, наверное, БелАЗы какие-нибудь придумать, запустить, в чем я, конечно, сильно сомневаюсь, но легковушечки можно, я думаю, устроить себе. Это точно можно. А вот, смотрите, вот если коротко говоря, вот такой вопрос, такого совсем простого слушателя, типа меня, который спрашивает, слушайте, чего такого просят белорусы с точки зрения цены на нефть и газ, что мы им этого никогда не дадим и не даем и не дадим, отказываем, а они от этого просто находятся в расстроенных чувствах, и, в общем, наши отношения, которые всегда характеризовались как союзнические, братские и так далее, просто того гляди, перестанут быть таковыми. Или не перестанут?
Ну, насчет электромобилей скажу, что там вопрос ведь не только в электроэнергии дешевой, поэтому я сильно сомневаюсь, что Беларусь станет таким островком электромобилизации мира. Вот. Вы представляете, сколько этот БелАЗ будет заряжаться, и какой там нужен будет аккумулятор.
Представляю.
Вот. Поэтому представляю, давайте да. Вот пока будем аккуратны. Во
да.
Что касается
да.
вашего вопроса о нефти и газе, ну, на самом деле, вы знаете, что эта история очень долгая и давняя. И главное расхождение заключается в том, что Беларусь считает, что Россия должна поставлять нефть и газ по особым ценам, потому что мы являемся частью единого там, экономического пространства. Да, кстати, еще до единого экономического пространства у Беларуси просто вот у нее главная идея заключается в том, ну так грубо скажем, да, мы с вами братья, давайте нам энергоносители подешевле.
Угу.
То есть Белоруссия категорически не хочет платить общую цену. Речь не идет о какой-то там особой цене, там, да, там, надбавке какой-то. Белоруссия привыкла к тому, что она получает энергоносители по ценам ниже, чем остальные наши покупатели. Вот этот момент самый важный и принципиальный. Россия говорит о том, что, в принципе, мы готовы сохранять какие-то там дисконты, но в целом надо бы все-таки переходить на какие-то более цивилизованные отношения. Вот в этом вся основная заковырка и вся загогулина-то и кроется. Но при этом, понимаете, вот сейчас просто ситуация такая достаточно уникальная, и то, что было актуально на начало года, вот сейчас совершенно смотрится по-другому. Просто вот смотрите, вот спор в начале года возник вокруг ситуации с экспортной помощью. Давайте вот по нефти.
Да, там, да, давайте по нефти.
Значит,
да,
смотрите, вот как происходило субсидирование поставок в Белоруссию в последние годы? Все очень просто. Белоруссия не платит экспортную пошлину, то есть мы поставляем нефть в Белоруссию по формуле, по большому счету, мировая цена минус экспортная пошлина.
Угу.
И это означает, что наши компании нефтяные, они особо на поставках в Белоруссию не теряют. Даже чуть-чуть там зарабатывают больше, потому что там чуть более комфортная для них формула. Вот, собственно, Беларусь все время говорит, что мы платим там надбавку. Но надбавка, на самом деле, там тоже получается, что, грубо говоря, вот возьмете мировую цену, берете экспортную пошлину, и еще, действительно, какую-то там небольшую надбавку, там, порядка 7-8 долларов за тонну, это на начало года, сейчас ситуация кардинально поменялась с ценами, вы платите. Но принципиальный момент заключался в том, что Белоруссия не платила экспортную пошлину. И поэтому, когда Белоруссия все время говорила, что мы возьмем нефть там в Америке, в Иране, там, в Азербайджане, где угодно, у нас это всегда вызывало улыбку. Почему? Потому что мы знали, что экспортная пошлина – это достаточно серьезная часть, да, и найти другого поставщика нефти, который готов с таким дисконтом поставлять нефть, невозможно. Вот, скажем, в январе текущего года экспортная пошлина на российскую нефть составляла $77 за тонну. Ну, это за тонну. Соответственно, в баррелях получается где-то там $10.5 за баррель. То есть вот просто, чтобы вы оценили размер, да, то есть вот в январе 2020 года Белоруссия получала нефть российскую с дисконтом примерно в $10.5 за баррель. Это очень большие цифры. Еще раз говорю, сейчас просто, мы сейчас перейдем к современности, сейчас картина радикально поменялась.
Так.
Радикально поменялась. Важной вот отправной точкой последних конфликтов стало начало так называемого налогового маневра в России. Значит, в чем суть налогового маневра? Очень коротко и просто. Российское правительство решило, что надо экспортную пошлину свести постепенно к нулю и заменить экспортную пошлину на увеличенную ставку НДП. Это налог на добычу полезных ископаемых. То есть идея очень простая. Сейчас у нас есть экспортная пошлина, а правительство хочет, чтобы у нас главным налогом, который оно собирает с нефтяников, был налог на добычу. И этот налог будет платиться с добываемой нефти. Ну, вы понимаете, то есть мы же часть нефти тратим внутри страны, у нас есть определенное производство, да, и экспортная пошлина, естественно, с этой нефти не платится. А НДП платится с любой добываемой нефти. И,
конечно, с точки зрения правительства, таким образом, оно собирается получить больше денег, скажем прямо, денег с нефтяников, чем они получили сегодня.
Абсолютно верно. То есть суммарные сборы с нефтяников возрастут. Но Белоруссия стала действительно косвенной жертвой этой истории. Почему? Потому что постепенно экспортная пошлина сойдет к нулю. А вот как член Таможенного союза и Единого экономического пространства, Беларусь будет получать нефть по формуле «мировая цена минус экспортная пошлина». Вот как я сказал, если в январе экспортная пошлина составляла очень существенную отметку в 10 там, с лишним долларов за баррель, это очень много, то в перспективе 2024 года экспортная пошлина составит 0 рублей 0 копеек.
Понятно.
Но правда, вот сейчас, просто, вы знаете, что интересно, что когда экспортная пошлина была огромная, Беларусь на каждом углу кричала, что безобразие, там мы страдаем. Но когда вот сейчас просто, понимаете, эта тема еще более стала актуальной, но я, кстати, такого скандала уже не вижу. Я к чему говорю? К тому, что вот с 1 мая размер экспортной пошлины составил $6.8 с тонны. Это означает, что сегодня действительно дисконт для Беларуси уже меньше доллара с тонны. Вот. Правда, и цена сегодня, как вы знаете, на нефть Urals находится в районе $30 за баррель. Это более чем в 2 раза ниже, чем в начале года. То есть получается, что ситуация, она, видите, естественным образом очень сильно поменялась. Во-первых, цена рухнула, и Беларусь от этого серьезно выиграла как покупатель. Но при этом ее вот маржа, так назовем это экономически, как члена Таможенного союза, она тоже фактически свелась к очень маленькой-маленькой
величине.
Объективно. То есть у нас экспортная пошлина привязана к стоимости нефти. Если стоимость нефти падает, да, там ниже определенных отметок, соответственно, пошлина тоже идет вниз. Вот и сейчас она фактически, ну, считайте, там обнулилась. Ну, вот я вам назвал там цифру. Она, видите, упала, то есть по сравнению с январем размер пошлины упал в 10 раз. Но и цена упала, понимаете, Поэтому здесь Беларусь объективно, то есть она все время говорила, дайте нам комфортную цену. Но вот парадоксальным образом комфортную цену дал ей
мир.
Мировой рынок.
Мировой рынок дал.
Абсолютно комфортная цена, она упала более чем в 2 раза. На, вот держите вам комфортную цену.
Продолжение беседы с Константином Симоновым, по-моему, интересной и важной беседы в наших следующих программах. А мы вернемся после новостей.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Себры».
Это программа «Друзья Себры», с вами ведущий Владимир Мамонтов, и мы продолжаем.
Ящик с сокровищами белорусского и русского языка. Шуфлятка.
Ну и, как обычно, ящик этот мы открываем с Вадимом Францевичем Гигиным, деканом философского факультета Белорусского государственного университета и одним из соучредителей, заместителей, сопредседателей нашего сообщества журналистов России и Белоруссии «Друзья Сибры». Что вы там приготовили? Какое хорошее белорусское крепкое словцо вы для нас приготовили?
Ну, не я приготовил, а приготовила жизнь. Всем живем в условиях пандемии, поэтому я вам задам вопрос. Знаете ли вы, что такое пранцы?
Нет, нет.
Дело в том, вы знаете, что в Белоруссии есть такая целая традиция народных прокленов. Но это не я вас проклинаю, нет, она есть. В частности, вот у нас...
Проклятий? Прокленов? Прокленов, проклятий?
Да.
Да, мы сейчас про проклятие. Но мы здорово продвинулись. Мы здорово продвинулись.
Да, как притчи такие. Вот у нас народный поэт Янка Купала, он написал знаменитое стихотворение белорусским партизанам, и там вот проклинал так гитлеровцев. На руинах попелищах, на кровавых их следах, хай груганых кости лидше, на беседу совок лидше, бобаль справлять на их костях. То есть вот такая, кстати, Янка Купала был большим мастером, у него несколько стихотворений, которые содержат в адрес там различного рода врагов, скажем так, как крепкое словцо. Так вот, в Беларуси есть такое, одно из популярных в некоторые времена, насколько я знаю, молодежь знает эти слова, «кап тебе» или «когости», «кого-то» взяли пранцы. Пранцы – это, по некоторым данным, сифилис, то есть французская болезнь.
Ну, в принципе, да, любая заразная. Пранцы – это Франция?
Мы можем пранцами коронавирус называть даже.
Подождите, пранцы – это французы, что ли? Франция? Франция? Это здесь звучит Франция?
Да, это пранцы – это французы, то есть французская болезнь.
Ага.
По некоторым данным, это слово возникло после войны 12-го года, когда здесь проходила французская армия и оставила вот такой недобрый, в том числе, след.
Так.
Поэтому пранцы – это вот любая зараза.
Ага.
Но если говорить о названии болезни, то я бы все-таки от пранцев, от этой заразы, перешел бы к другим словам, но с ними связаны. Вот мы часто говорим о словах, которые отличаются. Вот видите, вы слово «пранцы» не поняли, слава богу, что вы с ним не знакомы, ни литературно, ни, так сказать, в другом каком-либо физиологическом варианте.
Нет, нет.
А вот по-русски слово «болезнь» по-белорусски будет «хвороба».
Ага.
Вот если бы я вас спросил «хвороба», то в отличие от пранцев, вы бы, наверное, поняли.
Да обязательно. Хвороба, хворь – это обычное, нормальное, совершенно вошедшее в русский язык слово. Такое народное, конечно, когда мы говорим о какой-нибудь там больнице или мы врачебную терминологию употребим, мы слово «хворь», может быть, и не решимся вставить. А там болезнь у нас, очевидно, пойдет. Или недуг еще вот любят люди, говорят, вот недуг. Хворь, оно такое простое, народное. Мне, кстати, очень нравится оно, и хвороба нравится. То есть, а это совершенно официальное в Беларуси, то есть в официальном белорусском языке, литературном.
Хвороба, да. Да,
то есть министр,
болезненный, например, там будет хворовитый,
ага.
Но есть еще слово такое болючий. То есть это как бы колющий, ну тоже в некий вариант болезненно, потому что слово «боль» в белорусском языке есть, но вы удивитесь, в отличие от русского слова «боль» мужского рода. Вот, например, у нас есть как раз про войну потрясающее произведение нашего писателя Ивана Шемякина, оно так и называется «Возьму твой боль». Вот видите, как слова похожи, но немножко по-разному.
А что по-разному?
Вот и хвороба русскому понятно, и болезнь, боль.
Да.
Белорусы, естественно,
а
тоже.
А почему, так, Анна, мужского? А почему мужского рода? Потому что это какой-то шип какой-то, какой-то укол, какая-то в этом есть. Я пытаюсь подыскать какой-нибудь синоним тоже мужского рода.
О том, как женский и мужской род не совпадают в белорусском и русском языках, с вами сделаем отдельную шифлятку, потому что открою для вас маленькую тайну и оставлю небольшую интригу. Это не единственное слово, которое в белорусском языке по мужскому и женскому роду не совпадает с русским.
Ну, шуфлятка шуфляткой, а раз уж мы с вами вышли на тему болезни и недуги, как-то тут у нас сплелись в одно. Как у вас там с коронавирусом-то дела? Как вы там себя чувствуете?
Ну, в принципе, как бы ситуация известна, статистика публикуется. Если говорить о системе образования, некоторых сервисах, то перешли на дистанционку, достаточно, кстати говоря, болезненно, безболезненно.
Угу.
Но при этом у нас был парад
победы, было много людей. И я могу более сказать, ну, парад – это такое официальное мероприятие. Потом на гуляниях, вот у нас есть такие улицы, уж не знаю, какой у них аналог в Москве, типа Злачные, там Зыбицкая в Минске есть такая улица, молодежи, и людей было полно. Да, в масках, но не все. Но народ, в общем-то, привыкает жить в этих условиях и старается как-то жить обычной жизнью. Те, кто более стережется, остаются дома. Кто-то уезжает, кстати говоря, на дачу на праздники, угу. Не только на праздники, но жизнь в целом продолжается.
Хорошо. Конечно, мы с большим интересом, волнением и, может быть, даже тревогой какой-то следим за тем экспериментом, который проходит сейчас в некоторых странах, и в том числе близкой нам и родной Беларуси. Но, во всяком случае, я лично вот желаю успеха, чтобы у вас это тоже получилось. Наверное, в каждой стране есть свой путь, и не в каждой стране мы сможем такие приемы применить, и у каждой свои есть особенности и состав населения, количество населения, ресурсы и так далее, и так далее, и так далее. Но, по крайней мере, мне кажется, что мы получим бесценный опыт, когда, Бог даст, все это так или иначе закончится. Ну, давайте о хорошем поговорим, а, Вадим Францевич?
Ну, раз у нас шуплятка, то вот 14 мая, ровно 25 лет назад, в Беларуси состоялся референдум. И на этом референдуме, среди прочего, подавляющее большинство белорусов проголосовало за интеграцию с Российской Федерацией и за то, чтобы русский и белорусский язык имели равный статус на территории Республики Беларусь. Вот такое у нас событие приходится на май месяц. Четверть века.
Четверть века. Вадим Францевич, а вот сегодня это событие, оно как-то значимо в белорусской общественной жизни? Оно будет как-то подчеркнуто какой-то особой чертой? Или это не требуется особенно?
На референдуме с этим связан у нас официальный праздник. Каждое второе воскресенье мая у нас отмечается день государственного герба и флага, потому что еще один вопрос, который был вынесен, это по нынешней символике, которая уходит своими корнями в белорусскую советскую символику. Вот она как раз тоже подавляющим большинством голосов была утверждена. И так случилось, что сразу после 9 мая у нас 10 мая был как раз праздник, день государственного герба и флага, был официальное обращение президента по этому поводу. Ну, конечно, это не такой яркий и большой праздник, как 9 мая, ну, конечно, 3 июля, но, тем не менее, дата достаточно памятная, и я думаю, что большинство граждан Беларуси ценят вот это решение о двуязычии, которое было введено, поскольку оно позволило избежать очень многих проблем и конфликтов, которые мы наблюдаем в других постсоветских республиках. Ну, что-то далеко ходить, у нас есть Украина, есть Прибалтика. Вот этих проблем в Беларуси не существует.
Давайте, Вадим Францевич, мы с вами и дальше будем вести эту нашу шуфлятку, рассказывать про разные слова. Мы, тем более, там интригу заложили. И будем беречь
друг друга.
И друг друга, да. И мы будем белорусский язык беречь, и русский язык. Или все вместе хором будем белорусский и русский язык беречь. И, глядишь, у нас сложные времена, мы так и переживем.
Переживем обязательно. Вместе победим.
Худкая лишка.
Это только кажется, что худкая лишка – это на первый взгляд, на первый слух что-то такое непонятное. Да нет, это быстрая ложка в буквальном переводе на русский язык. А в литературном переводе это получается приятного аппетита, вкусная еда. Названия-то у нас пока такого не было, вот теперь оно есть, худкая лишка. А вот с Еленой Николаевной Еловик вы уже знакомы. Она уже не первый раз вместе со мной, по мере сил, готовит что-нибудь эдакое из белорусской кухни. Елена Николаевна, здрасте. Ну, опять мы с вами собираемся записывать свою уже ставшую традиционной кулинарную программу. Как вы там?
Я готова. Я надела фартук темного цвета. Угадайте, почему?
Фартук темного цвета? Ну, вам вообще идет темное. Вы, может быть, поэтому вы решили фартук темного цвета набрать?
Да, темной женщине таинственная темная одежда. Нет, не угадали.
Не угадал. Так, а почему?
Мартин и Владимир Константинович. Так. А потому что мы с вами будем готовить свекольник.
А, отлично. Так.
Вот, поэтому я и повторяю, что одно неосторожное движение, и пятна от свеклы будет очень трудно отмыть.
Вон оно что. То есть тут у нас такая, хотите вкусно поесть, надо некоторую прагматичность соблюдать. И как мы будем готовить этот свекольник, и чем он отличается вообще от свекольников? У него есть белорусская специфика?
Есть, я расскажу. Вообще свекольник, он же холодник, он же холодный суп, он же холодный борщ, он же летний суп. Вообще, Классическим считается приготовление свекольника на хлебном квасе или свекольном отваре. Я, допустим, знаю, что в Литве тоже существует свекольник. Его называют шалти-борщай. Ну, наверное, борщай – это от нашего всем известного слова «борщ». А шалти, насколько я понимаю, это холодный борщ, да?
Ага. Так.
Вот. У нас в Беларуси часто делают свекольник на кефире. Ну, сами понимаете, молочная продукция отменная, поэтому грех этим не воспользоваться. А вообще я читала, что некоторые народы, литовцы, латыши, поляки, часто делают его на простокваше или даже на йогурте.
Но он же густой получится, или надо воду доливать?
Может, у них простокваша такая или йогурт жидковато.
Ну, кстати, можно попробовать, и что получится. Такое будет второе, свекольник в качестве второго блюда. Так, хорошо, так-так.
Понятно, что мы еще, да, поставили под сомнение качество молочки у соседей, да? Ну, действительно, не пробовала, не знаю.
Так.
Но если в основе свекольника квас, то блюдо, я вам скажу, напоминает окрошку. Угу. Так называемый ваш летний суп.
Русский суп вообще-то свеклу не особо-то кладут. Это если классическая окрошка, там свекла опциональная такая вещь.
Я понимаю, так. Что да, там овощи, колбаска, да. Если в основе свекольника квас, то где-то отдаленно оно будет напоминать, потому как продукты перекликаются, они тоже во многом похожие. Ну что?
Давайте начинать.
Приступаем. Итак, давайте уже не будем мелочиться и сделаем не на 3 человека, как обычно, а на человек 6.
Так.
С учетом того, что это блюдо у нас пойдет и на обед, а может быть и на ужин.
Угу.
Или кто-то в гости заглянул.
Вот именно. Скажем, да? Мы же выходим из коронавирусной этой всей истории. Да, гости придут.
Да, ингредиенты.
Угу, пишу.
Нам понадобится 3 штучки свеклы. Хорошо, конечно, если она молодая, с ботвой. Тогда и ботва пойдет уже.
Слушайте, но свекла, она же разная бывает. Она здоровенная бывает. Сколько? Какие такие? С кулак?
Нет,
с кулак размером
крупная,
или как?
Не крупная. Штуки средние. Не
средний.
Надо нам такую вот огромную, как валун. Мы берем среднюю свеклу, да? Огурцы тоже, конечно, хорошо, когда свеженькие, но такие, какие есть, берем.
Так.
Огурцы 2 штучки. Яйца 2 штучки, легко запомнить, да? Немного лука зеленого, зелени петрушки. Это вообще здорово, потому что сейчас уже, наверное, на дачах у людей все это выросло, да? Укроп тоже 2-3 веточки. Уксус нам понадобится. Ну, некоторые используют фруктовый, но я, допустим, обычный.
Так.
Сахар, но это опять-таки по вкусу.
Так.
Одни хозяюшки добавляют, другие нет.
Угу.
Ну, на всякий случай запасемся.
Так.
Соль, лимонная кислота, щепотка или даже вот живой лимон.
Угу.
Сметана для подачи и, соответственно, картошечка для подачи. Так, продукты все готовы у нас.
Картошечка для подачи. Так. Я запас. Вот я сглатываю слюну, я ничего не могу с собой поделать. Я запас. Вот я так и вижу перед собой.
У ритейлера одного был такой слоган: «Предвкушай». Это очень такое важное дело. Предвкушай.
Хорошо. Так.
Итак, отвариваем свеклу. Опять-таки, есть такой нюанс. Некоторые хозяйки отваривают свеклу целиком, а потом измельчают на терке. Это вот делаю так я. А некоторые нарезают кубиками и отваривают. Вот 2 варианта.
Угу.
Но ботвон, если такая есть, нарезают соломкой. Кубиками не получится при всем желании. Тут такой важный совет, что свеклу мы заливаем водой и добавляем 1 столовую ложку уксуса. Мы записывали в ингредиентах. Помните уксус, да?
Да.
Для чего нужен уксус? Я думаю, вы догадываетесь. Для того, чтобы сохранился такой насыщенный, яркий, красный цвет свеклы.
Вот с языка сняли, вот хотел спросить. Вот мы ее начнем варить, она превратится в такую бесцветную какую-то штуку. Значит, уксус надо добавить для того, чтобы это было еще и красиво,
нет.
Правильно, да?
Мы все это уже предусмотрели в своем рецепте.
Понял.
Дальше, варим все это минут 30. Если у кого-то свекла огромная, то, конечно, придется варить все 40-45 минут. Но если вы добавляете ботву, то вы имейте в виду, что она очень быстро варится, и буквально за пару минут она будет готова. Поэтому мы 30-40 минут варим только, собственно, свеклу. Дальше нам нужно, естественно, остудить, потому что свекольник, он холодный у нас суп. Остужаем. Параллельно мы нарезаем кубиками огурцы, ну а петрушку, укроп и лук уже как получается нарезаем. А в это время у нас остужается свекла. Отвариваем яйца вкрутую. Думаю, что опытным хозяевам и хозяюшкам не нужно напоминать, сколько варить яйцо вкрутую. Или есть такая необходимость?
Но даже у меня получается. Я ухожу надолго, а потом в пустой кастрюле я вижу два сиротливых яйца. Ну что, ну что сделаешь? Я думаю, они вкрутую. Я считаю, они вкрутую уже готовы. Так.
Да, я вообще для верности вообще 10 минут и даже больше. Никогда
хуже не будет.
Ничего неожиданного не случалось. Значит, отвариваем яйца. А дальше все очень-очень просто. Все нарезанные продукты кладем в свекольный отвар, добавляем туда щепотку лимонной кислоты или, собственно,
или лимончика,
вот
лимона да,
тоже.
Да, да, лимончика
лучше, можно. Конечно, такой живьем, можно да, так да, не пожалеть, да. Немного вот лимона живого, да. Если получится все это, вот вся эта консистенция очень густая, можно добавить немного кипяченой воды. Ну, естественно, холодной, охлажденной предварительно, да. И в идеале нужно дать возможность свекольнику настояться пару часов. Ну, если...
В холодильнике это, конечно, или там... в холодильник поставить, или просто пустые?
Нет.
Пусть стоит.
Нет, я обычно при комнатной температуре, чтобы вот он настоялся, потому как, ну, тоже я думаю, что это такая вот резкий перепад температуры с комнатной на холодильник, это не есть хорошо. Угу. Но некоторые вот есть особые любители, как холодник, это должен быть очень-очень холодный, и в таком случае есть выход. Опытные хозяюшки добавляют туда кубики со льдом.
Ого!
Достали из холодильника и добавили. Это, по крайней мере, в рецепте это допустимо. Угу. Но подавать свекольник нужно со сметанкой и картошечкой.
А подождите, а картошечка у нас вот какая? Все. Варененькая? Она может быть любой или как? И вот с картошкой давайте проясним.
Или как? Картошка не бывает вообще плохой. Она может быть жареная и отварная. Ну, конечно, в диетических целях, если вы уже...
Ну да. Да, старенький больной, да, понятно. Старенький больной, как я. Так, ну-ну.
Ну, вот и все.
И все. Хорошо.
Да, много хитрости не надо.
Вот чем мне нравится, понимаете, вот мне кажется, что наша с вами кулинарная школа, она даже людям, которые, ну, не очень там привыкли у плиты, вот так вот их поставить в жизнь в такую ситуацию, что им надо будет что-нибудь, значит, приготовить себе быстренько, не хитро, но и что-нибудь такое все-таки необычное. Они могут полезть к нам на сайт, друзья Сибры, у нас там это коллекционируем мы свои рецепты с вами, они посмотрят, рецепты простые, хлопнут себя по коленке и скажут, да, слушай, да я могу такое что-нибудь сделать, даже мужик, даже если не очень расположен ко всем этим хитростям кулинарным. Вот мне кажется, вот в этом мы с вами какую-то можем дополнительную пользу принести. А так, ваш рассказ был очень впечатляющий, и, мне кажется, вкусно должно получиться. Но хозяйки попробуют.
Я предлагаю тогда произнести нашу любимую фразу на белорусском языке. Смачно есть-и.
О, да, приятного аппетита. Смачно есть-и. Ой, это вот к свекольнику очень подходит, на мой взгляд. Елена Николаевна, ну что, как всегда, все здорово. Спасибо вам большое и до новых встреч. Готовьтесь там еще.
До новых встреч.
Я думаю,
да.
Там же, в этой белорусской кухне, там же тьма всего еще есть, правда? Мы еще тут научимся.
Не то слово, мы еще будем и хлеб выпекать, и крамбамбулю готовить.
Заинтригуем. Вообще, это неожиданный вариант. Мы с вами все... Ну, ладно, я-то примерно представляю, что такое крамбамбуля. Ну, ладно, заинтригуем слушателей. Ладно, давайте на следующий раз крамбамбулю сделаем. Подготовимся.
Давайте.
Все.
Давайте.
Договорились.
Беломания.
По традиции завершает наш журнал рубрика «Беломания». Это музыкальная рубрика. Ведет ее Вячеслав Шарапов. Я всегда говорю, он песняр, потому что бывших песняров не бывает, а он долгие годы отдал тому, чтобы играть и руководить этим ансамблем. И уж он-то белорусскую музыку, белорусскую песню знает, по-моему, просто превосходно. Ну, а я с вами прощаюсь. Владимир Мамонтов, радиожурнал «Друзья Сибры».
Песня Игоря Тимакова «Белая Русь» в исполнении Анжелики Агурбаш – это просто идеальный номер для любого праздничного концерта. И хоть автор не является белорусом, согласно данным из опубликованных источников, он москвич бакинского происхождения – Тем не менее, ему удалось найти и нужные словесные образы, и безошибочную мелодическую линию, которая тут же подсаживает аудиторию на столь любимые всеми режиссерами концертов «Ладушки», когда весь зрительный зал аплодирует в такт музыке, когда за песней следует бесовка. Она, именно она, ставит жирную точку концовки номера, а, возможно, и всего концерта. Здесь можно выносить на сцену большую корзину с цветами, запускать в зал конфетти и золотые ленты, салютовать из специальных сценических пушек и использовать пиротехнику. И совершенно понятно, что центром всего этого великолепия является яркая, статная Анжелика Агурбаш. Певица здесь предстает во всей красе. Эта песня неизменно звучит из репродукторов в белорусских фирменных поездах и автобусах аэропорта, на всех областных и районных конференциях, на городских праздниках. А вообще лирико-патриотический жанр отнюдь не так прост, как кажется. Самое сложное здесь не переступить ту самую тонкую линию, которая отделяет душевный патриотизм от казенного. А казенному патриотизму как-то слабо веришь. Эта тонкая вещь, она посильна только настоящему таланту. Вспомним песни Владимира Захарова и Михаила Исаковского в исполнении хора имени Пятницкого, под которые строилось мощное советское село. Вспомним Дунаевского, вспомним песни Островского, вспомним Сигизмунда Каца, вспомним ныне здравствующую Александру Николаевну Пахмутову в конце концов. Как они умели снабдить музыку оптимизмом, пронизать ее солнечным светом и верой в светлое будущее. И жаль, что мы уже давно перестали петь за столом. Почему? Видимо, это отдельная тема для социологического исследования. А сегодня мы поблагодарим автора Игоря Тимакова и певицу Анжелику Агурбаш за песню, которая так гармонично вписалась в наше культурное пространство.
Где белоснежных птиц торжественный полет? Где аромат медовый вересковых трав? Там сквозь березы пробивается восход. Там спят туманы среди сосен и дубрав. Журчит ручьями твоя ласковая речь. Как мне нужна твоя божественная стать. Через года клянусь любовь свою сберечь. Как я хочу сейчас к ногам твоим припасть. Ясная, светлая, чистая, нежная, белая, белая Русь. Засветло, затемно, буднично, празднично, лишь за тебя я молюсь. Засветло, затемно, буднично, празднично, лишь за тебя я молюсь. Ты мне дорогу освещаешь в темноте, моей надежды синеокая звезда. Ты любишь так, как любит мать своих детей. Твоей любви я не забуду никогда. Святую правду знают храмов купола. Твои победы помнит лик святых икон. Как в Белоруссии звонят колокола. В России слышат колокольный звон. Ясная, светлая, чистая, нежная, белая, белая Русь. Засветло, затемно, буднично, празднично, лишь за тебя я молюсь. Засветло, затемно, буднично, празднично, лишь за тебя я молюсь. Ясная, светлая, чистая, нежная, белая, белая.
Празднично, празднично, лишь за тебя я молюсь. За светло, за темно, буднично, празднично, лишь за тебя я молюсь. Лишь за тебя я молюсь. Лишь за тебя я молюсь. Лишь за тебя я молюсь.